Снова здравствуйте. Спасибо тем из вас, кто уже прислал свои работы. Вас довольно много. Это те люди, которые ориентировались на первый дедлайн. Я буду постепенно вам на ваши письма каждому отвечать. Хотя бы кратко зачтено или не зачтено. Пока что я читаю постепенно. И если вам ответ еще не пришел, не волнуйтесь, это нормально. Я физически не могу сразу ответить всем, конечно же, но я буду это делать постепенно. И те, кто тоже на 19 апреля ориентируются, все наше соглашение в силе, я вашу работу жду до 19 апреля. Опять же, настойчиво повторяю, что желательно всем делать письменные задания сейчас. И отдельно я хочу, наверное, обратиться к представителям полевых факультетов, чтобы вы постарались мобилизоваться и вложить максимум качества и максимум усилий в это первое задание, поскольку у вас зачет будет раньше, и от него будет очень многое зависеть при постановке зачета. Насчет точных дат, когда будут зачеты, у меня пока 100% информации нет. Мы еще в стадии обсуждения этого всего. Но предварительно, насколько я знаю, для полевых факультетов это будет конец апреля. То есть, условно говоря, 29 апреля. А для всех остальных конец мая, например, 27 мая. Точные даты сообщу вам позднее. И я очень надеюсь, что к этим датам у нас с вами будут уже у большинства из вас основания для получения зачета, например, автоматом. Для всех, кто будет в конце мая, конечно, получать зачет, я как минимум еще одно крупное задание планирую дать. А с ребятами, которым нужно будет получать зачет быстрее, может быть, какие-то промежуточные еще формы дополнительных заданий придумаем, пообщаемся. Но вот что мне важно получить, это, наверное, все студенты, которые относятся к полевым факультетам. Если вы меня сейчас слышите, пожалуйста, составьте списки ваших коллег, которые тоже посещают этот МФК. Либо, если у вас нет между собой контакта, просто каждый про себя мне пришлите ваши данные. Потому что даже если я вам делаю рассылки, не факт, что я знаю вашу принадлежность к факультетам тем или иным. И мне нужно четко понимать, кто те люди, кому нужно будет получить зачет раньше других в силу их особенностей расписания их факультета. Я, учитывая вот нашу сейчас сложную ситуацию с чтением лекций, предлагаю вам все-таки воспользоваться теми плюсами, которые сейчас у нас есть. И даже если вы уже получите зачет, в мае лекции будут продолжаться, и у вас будет возможность их послушать. И, конечно, это уже будет такое, в общем, бескорыстное дело, но если вам интересно, чем закончится эта история, вы на совершенно тех же правах, что и все остальные, можете благополучно эти лекции слушать. Если для этого не будет обязательно присутствия в лекционной аудитории, то даже в каком-то плане это и удобнее. Потому что, конечно, я думаю, что нечто, какой-то цельный образ, мне бы хотелось создать для каждого из вас, для всех, кто начал с первой же лекции ходить на эти занятия и следить за развитием сюжета. Вот. То, что, опять же, касается технической части, наверное, я уже сказала. И сегодня мы будем говорить снова в том числе и о каролингах, и о батоновской эпохе, но начнем немного из более давних времен. Мы снова вернемся назад, снова вернемся в позднеантичную эпоху и в самое начало раннего средневековья, для того, чтобы шаг за шагом пройти тот путь, который прошло средневековое и позднеантичное монашество до того момента, как оно вот стало уже монашеством каролингским и монашеством X века. В Германии, в франкских землях, для того, чтобы лучше понимать те процессы, которые у нас происходили в монастырях вот этих веков каролингов и атонов, нам нужно увидеть некоторые предшествующие сюжеты. Почему мне показалось важным поговорить о монастырях в рамках нашего курса, который вроде бы посвящен наследию античности, и базовое наше какое-то представление связано с тем, что все-таки речь должна идти о такой классической, языческой античности. Но мы уже с вами, в принципе, в одной из лекций курса затрагивали ту тему, что даже христианство в том виде, в каком оно утвердилось у нас на Латинском Западе, конечно же, в огромной степени уже было христианством, прошедшим трансформацию внутри античной культуры, внутри римской культуры, византийской культуры. И уже в контексте, например, политической имагологии, патестарной имагологии, репрезентации власти, мы видели, что вот эти изменения или трактовки новые, которые вносились в какие-то христианские образы, в христианские идеи, были очень глубокими, существенными. И здесь, конечно же, мы должны говорить с настолько же серьезно о вот этих вот трансформациях, связанных с христианской традицией, как мы говорили, например, об аспектах политической истории, политического символизма, как мы говорили о развитии учености или, например, искусства, в какой мере можно говорить об искусстве, да, применительно к раннему средневековью. Вот если мы все-таки хотим изучить разные аспекты идеи возрождения прошлого, прошлого какого-то знания, прошлых идеалов в раннем средневековье, мы, конечно, должны пройти по возрождениям самым разным. И в том числе вот эта идея возрождения идеала христианской жизни прежнего, это была идея одна из самых живучих, самых настойчиво повторяемых во всей истории средневековья. Да и, можно сказать, на протяжении всей истории христианства вот эта идея возврата к идеалу, к церкви в том виде, в каком она возникла во времена Христа и апостолов, в том виде, в каком она существовала в первых христианских общинах, вот этот идеал праведной жизни, какого-то правильного социального устройства внутри церкви. Вот это казалось людям последующих веков очень часто не чем-то забытым, чем-то утраченным, чем-то, к чему следует возвращаться. Как вы понимаете, это был действительно такой идеал, и как это часто бывает с любым идеалом, мы с трудом можем судить о том, насколько вообще эти представления о вот былом правильном устройстве христианской жизни, да, насколько эти представления были соответствующими хоть каким-то историческим реалиям. Во многом, конечно, это уже были образы, которые вырастали из самых разных, в общем, корней. Некоторые из них совершенно первоначально к истокам христианства, настоящим отношения, скорее всего, и не имели. Но нам в этом курсе важны не столько подлинные исторические события, сколько образы этих событий, которые, видимо, существовали у людей раннего средневековья. По большому счету, историк, медиевист, который изучает именно раннее средневековье, часто вынужден признаваться откровенно себе в том, что он работает именно с образами. Мы очень часто лишены возможности увидеть подлинную реальность, стоящую за этими самыми образами, создающимися, например, в нарративных произведениях раннего средневековья. Но это вещи, о которых я еще тоже буду говорить. А сегодня, вот, соответственно, я бы хотела показать трансформацию идей вот этих, связанных с христианской традицией, уже не в отношении сильных мира сего, а в отношении, казалось бы, совершенно малозначительных в такой большой истории людей, какими были монахи, отшельники, какие-то вот эти уединенные молившиеся люди. Еще вначале самым, наверное, стоит сказать, что для историка, медиевиста, есть определенная такая хитрость, связанная с латинской терминологией, потому что в латыни есть понятия антонимы, такие клерицы и лаицы, например. И часто у нас на русский это переводится в нашей традиции как клирики и миряне. Все бы хорошо, но еще есть в латинской традиции другая пара смысловых антонимов таких: vita religiosa и vita secularis. И опять же, то есть формально у нас это переводится теми же самыми словами. То есть это как бы мирская жизнь, vitae secularis, и жизнь религиозная, vita religiosa. Но если вглядеться в те смыслы, которые заложены в изначальных латинских терминах, то это совершенно разные смысловые пары. То есть клирики и вот эти самые лаицы, миряне, это четкое разделение между теми, кто имеет священнический сан, клирики, и всеми прочими. В том числе, в числе вот этих самых лаицы могли быть, например, монашествующие, не имеющие сана священника или епископа. И в этом смысле это не совсем то же самое, что просто миряне как бы в нашем понимании. Кроме того, вот это вот разделение vita religiosa и vita secularis тоже не совсем точно соответствует русским установившимся переводам. То есть vita religiosa – это как раз в первую очередь жизнь в закрытой общине, это жизнь монашеская, жизнь, которая максимально удалена от мирских дел. И здесь как раз вот к этим, к этой духовной жизни может принадлежать и человек, в том числе не облечённый саном, а вот жизнь secularis, жизнь мирская, она, опять же, может быть жизнью и священника, если тот погружен в дела мира, если он активно как-то взаимодействует с миром, если он не занимается каким-то особым аскетическим подвигом. Вот, и это эти тонкости, эти оттенки смысла, такая вещь, которая постоянно сопровождает, конечно, чтение средневековых источников разного рода. Это я вам рассказала для того, чтобы пояснить, что вот эти представления о разных кругах духовной элиты или просто представителей духовного какого-то сообщества, да, эта среда была гораздо более сложной, и законы, по которым строилась жизнь вот тех самых клириков и монашествующих в средние века, они были сравнительно запутанными, и чтобы в них разобраться, нужно приложить, в общем-то, немало усилий. Но, строго говоря, все сказанное мной, оно относится, конечно, уже к более позднему времени, чем то, о котором я хотела бы говорить в начале. И если уж начинать говорить об истоках христианского монашества, то перенестись нужно изначально на восток. Надо перенестись в III век и взглянуть на востоке на ту жизнь, которую начали вести некоторые, особенно погруженные в духовный поиск, представители христиан сначала в Египте, а потом в Сирии. Там появляются первые подвижники, которые считают, что для того, чтобы по-настоящему постичь путь Христа, для того, чтобы по-настоящему обрести какое-то духовное знание и совершить некий подвиг, недостаточно просто жить той жизнью, какой живут все остальные члены христианской общины. И вот эти самые люди начинают уходить в пустыню и вести там уединенный образ жизни. Изначально это одиночки. Это отшельники, пустынножители, которые поодиночке отправляются вот в эти свои уединенные какие-то кельи или, например, пещеры. Вообще вот образ праведника-отшельника, он существует у нас еще в ветхозаветной традиции, как вы помните, вспомним того же пророка Илью и многих других персонажей Писания. То есть этот образ человека, как бы ушедшего, удалившегося от мира, от людей, которые не способны понять вот этот вот подлинный диалог с Богом, этот образ существует в традиции очень давно. И вот здесь он в III веке у нас начинает постепенно на Востоке возрождаться. И одним из первых, наверное, людей, с кем связывают эту традицию, считается Павел Фивейский, из имени которого видно, что он выходец из Египта, из Фив. Он живет в III веке и частично в IV. И считается, что очень долго он жизнь прожил. Чаще всего, кстати говоря, вот эти отшельники, им приписывается какая-то небывалая продолжительность жизни. Тоже, вот, конечно, в качестве вознаграждения за их такие подвиги духовные. Сам Павел Фивейский не основывал никаких обителей, но он явил первый, как считается, пример монаха-отшельника как такового. То есть он удалился как раз в пустыню и питался финиками и хлебом, который приносил ему ворон, носил одежду из пальмовых листьев. Тут, конечно, очень сложно сказать, что было, чего не было. Это сразу целая такая массив ветхозаветных и новозаветных аллюзий. Если мы говорим про новозаветный образ отшельника, то это, конечно же, у нас Иоанн Креститель, который, как известно, тоже одевался в одежды из верблюжьей шерсти, и вещи его были акриды и дикий мед. Все тот же образ вот пророка в пустыне. Вот и все эти образы, видимо, стояли перед духовным зрением Павла Фивейского и вдохновляли его вот это совершать его отшельнический подвиг. Но если вот эти уединенные отшельники, которых становится все больше и больше, среди них можно назвать, там, например, и Макария, Ефимия Великого, отчасти Антония Великого, это еще все-таки не является таким прообразом современного монашества в полном смысле этого слова. Хотя через какое-то время вот эти вот отдельные хижины или пещеры, скиты, в которых они находятся, начинают, допустим, объединяться под властью одного какого-нибудь самого авторитетного отшельника. Но это по-прежнему существует как такой набор разрозненных каких-то скитов, которые формально считаются объединенными в лавру, в некое вот такое единство. Это как постепенно, когда этих пустынножителей становится все больше и больше. Если вы взглянете на картинку номер один, то увидите на ней как раз коптскую икону с изображением Павла Фивейского. Это такой вот образ у нас как раз идеального пустынножителя. Вы видите, в левом верхнем углу тут у нас есть птица, которая, кажется, ему приносит вот как раз хлеб. Сам у нас Павел весьма такого аскетичного, конечно, облика человек, с очень длинными волосами и бородой, босоногий, в каком-то очень таком аскетическом рубище. И с четками, да, здесь вот эта вот такая иконописная, иконографическая традиция. А дальше мы на второй картинке снова видим того же самого Павла, но уже встретившегося с Антонием. Мы узнаем Павла по характерному вот этому его облачению, что-то вроде сети такой, да. И рядом с ним стоит Антоний. И как раз во многом именно заслугой Антония считается превращение вот этого уединенного подвига Павла в какую-то систему, то есть в то, чтобы этот образ духовного наставника, духовного такого подвижника стал популяризироваться, да, чтобы он был уже не просто какой-то идеей одного человека, а стал неким идеалом, который будет близок многим. Но поскольку все больше, видимо, нарастало среди христиан, это ощущение, что куда-то мы на самом деле от этого первоначального идеала, от первоначальной чистоты христианской жизни удаляемся. И нам, соответственно, нужно пойти на некий подвиг и всем или каким-то лучшим из нас совершить этот подвиг, чтобы вернуться, чтобы возродить ту самую чистоту. В Египте у нас это все зарождается и постепенно распространяется в Сирию, Палестину. В Сирии, наверное, там именно аскетическая традиция была наиболее строгой, наиболее такой жесткой и больше ориентированной на такой молитвенный подвиг, чем, например, на какой-то совместный физический труд и так далее. Вот, в Палестине понятно, что таким местом сосредоточения вот этих вот пустынножителей становятся в святые места различные, связанные с Писанием, И традиция дальше развивается и укрепляется на Востоке. На рубеже уже поздней античности и раннего Средневековья, можно сказать, вот со второй половины IV века начиная, у нас появляется новое явление в истории монашества, с которого, наверное, и можно такую начинать историю монашества в том смысле, как мы это привыкли понимать. Это развитие монашества киновидного, то есть монашества как общины людей, которые объединяются для того, чтобы совместно совершать вот тот самый духовный подвиг. Уже не просто как разрозненные отдельные скиты, а как киновии. Киновия — это, в том смысле, как она сначала появляется, это не совсем монастырь. Это тоже по-прежнему обособленные такие места жительства разных монахов. Монахи по-прежнему сохраняют право собственности, например, на свои дома и проводят вместе, вот вместе со своей общиной, лишь часть дня, которая связана, например, с богослужением. Но уже именно богослужение и ряд других каких-то послушаний проходят совместно. Существует определенная дисциплина внутри этой общины, определенный режим дня, которого придерживаются жители этой киновии. И вот основателем этого киновитного монашества считается Пахомий Великий. Пахомий Великий у нас изображен тоже на иконе из той же традиции под номером 3. Она у нас вот это такой образ Пахомия. И примечателен этот человек тем, что он считается автором первого устава киновитного жития, который сохранился в латинском переводе Иеронима. Тоже Пахомий происходил родом из Фив. И в Фиваитской пустоши он в пустыне начал свой духовный подвиг. А затем основал христианскую общину в Тавенасе, или Тавенне. Тавенне. Исходя из того, что, на его взгляд, все-таки совместное житие в каком-то сообществе с коммуникацией между людьми больше соответствует человеческой природе, чем вот этот самый подвиг в одиночестве. Я думаю, учитывая вот наши исторические обстоятельства, вы тоже можете согласиться с этой идеей Пахомия, что все-таки подвиг, который мы совершаем вдали от других людей, он, наверное, труднее. И сложно ожидать, что эта традиция будет активно распространяться. А ведь для того, чтобы как-то монашеская традиция укрепилась и распространялась, нужно было создать, ну, как мы, какой-то более-менее обширный круг людей, которые готовы были придерживаться этих правил. И вот поэтому Пахомий и создает сначала вот эту идею совместно живущей общины монахов, а потом, соответственно, создает для них некий свод правил, некий набор принципов, регулирующих тот самый распорядок дня, какое-то общее дисциплинарное правило и тому подобное. Пахомий был не единственным восточным подвижником, который создал свой вариант монастырского устава. Такие уставы создавались и другими выходцами из Египта, из Сирии, из Палестины. Очень важен, например, устав Василия Великого, тоже появившийся еще в позднеантичные времена. Ну и многие другие уставы, которые, надо сказать, в большинстве не были забыты и довольно часто использовались и авторами последующих веков. Итак, с момента, когда в IV веке у нас начинается вот эта идея, развитие идеи общежительных монастырей, постепенно, довольно быстро, она перемещается с востока на запад. И в том числе утверждается уже в IV веке во многих регионах современной Франции. Для чего, кстати, большие усилия прилагает святой Мартин. Помните, Мартин тот самый, который потом станет очень важным, знаковым таким святым каролинков. Возникают, например, общины в Пуатье, в Мармутье. И основой для уставов этих монастырей становится первоначально, конечно, все та же восточная традиция, потому что первоначально она и является, в общем, главной и единственной. Но со временем уже в этих новых регионах европейских, в том числе и в Ирландии, кстати говоря, довольно быстро появляется эта традиция и закрепляется. Первоначальные восточные уставы каким-то образом, естественно, переосмысляются, приспосабливаются к новым реалиям. Например, какие-то, понятно, что многие нормы подвижнической, аскетической жизни, которые вполне нормально смотрятся в египетской пустыне, будут уже не очень уместны в регионе с куда более суровыми зимами, если из самых простых примеров. Да? Ну и, конечно, совершенно другой и культурный бэкграунд у тех, кто становится монахами уже на Латинском Западе. И очень много других обстоятельств, других особенностей, с которыми нужно считаться, исходя из которых монастырские уставы надо как минимум редактировать, поскольку они реальности уже соответствуют все меньше и меньшей степени, а, соответственно, оказывают все меньше и меньше влияния, и мы снова все дальше и дальше отходим от того самого идеала, к которому мы стремимся. И, соответственно, очень важным моментом в истории монашества, латинского монашества, считается момент в конце V и первой половины VI века, когда живет и действует Бенедикт Нурсийский, создатель самого влиятельного устава монастырского в латинской церкви, устава святого Бенедикта. Он начинает свой монашеский подвиг, кстати говоря, тоже в очень уединенной общине, близ монастыря Субьяко, который вы можете видеть на картинке номер 4 и оценить степень его такой удаленности от всего мирского. Это такая скалистая, лесистая местность, в которой затерян вот маленький небольшой монастырь. В Италии недалеко от Рима, в Лацио. И там Бенедикт, начиная свой подвиг, как раз и пытается снова отыскать для себя сначала лично, а потом и для своих соратников по монастырю, путь вот к какому-то правильному, истинному христианству, истинной монашеской жизни, потому что ему кажется, что снова этот идеал утрачен или не понят, или не так интерпретирован теми, кто его окружает. И постепенно он начинает перемещаться по разным монастырям, изначально итальянским. И надо сказать, что его идеи изначально не вызывают большого восторга у многих, кто его окружает. Возникают многие конфликты с различными товарищами по его монашескому житию. С этим связано, кстати, много таких вот неприятных достаточно легенд, даже про то, что святого Бенедикта будто бы пытались отравить за его активную деятельность. Он проводит немало лет в этом поиске, и где-то около 530 года, как считается, переселяется на Монте-Кассино. Гору Монте-Кассино, где создает новый монастырь, тоже в окрестностях Рима, сравнительно недалеко от него, там чуть более чем сотни километров от Рима. И где-то лет через 10, именно тоже в Монте-Кассино, формирует устав, как раз тот самый знаменитый устав святого Бенедикта, который сохранит свою актуальность и значимость на протяжении многих-многих столетий будущих. И в основе этого устава лежит, в первую очередь, как раз восточный устав Пахомия Великого, Василия Великого. Но дух устава Бенедикта уже существенно отличается от своих восточных прообразов. Отличается он прежде всего тем, что он уже как бы впитал опыт вот этого западного монашества. И вот этот дух возвышенного аскетического подвига для Бенедикта значит уже значительно меньше, чем для его восточных предшественников. А акцент сделан на том, как бы выстроить жизнь монашеской общины максимально эффективно, уравновесив в ней какие-то хозяйственные задачи, бытовые нужды, которые все-таки братья так или иначе вынуждены тоже удовлетворять. И некие духовные труды, молитвы, ведение по правильной литургии. И вот это вот сбалансированное служение, которое выражается в формуле краткой «ora et labora». То есть молитва и труд как некий идеал жизни монаха. Этот бенедиктинский устав, он как бы гораздо менее требовательный всё-таки к монаху, чем первоначальные уставы, при этом он более осуществимый, более такой реалистичный с этой точки зрения. И в дальнейшем оно, кстати, закрепляется в традиции очень-очень многих монашеских орденов католической Европы. Впрочем, нельзя сказать, что Бенедикт, да, создал орден бенедиктинцев. Во время его жизни орден никакой не был создан. Был создан устав, который лежал потом в основе жизни ордена, который принял в будущем название бенедиктинцы. Но тот же самый устав, надо сказать, что был в дальнейшем и в основе жизни цистерцианских монастырей, и трописты, и картезианцы, и оливитанцы, то есть значительно более поздние ордены тоже ориентировались главным образом именно на этот устав. Почему он оказался таким универсальным и важным? Ну, во-первых, на первом этапе, наверное, как раз авторитета бенедиктинскому уставу придавала не столько какая-то его особенно сложное наполнение, да, не какой-то его глубина, но, во-первых, связь все-таки с Римом. То есть вот эта связь с римским престолом, с каким-то Римом, как вообще авторитетом все-таки до сих пор в церковной жизни, и в, не только, и в политической в том числе. А во-вторых, с тем, что этот устав действительно был емким, кратким и простым для освоения и распространения. Вы можете увидеть вот на картинке номер 6 рукопись бенедиктинского устава, первые, соответственно, строчки его, и посмотреть, насколько это такие первоначально достаточно краткие тезисы. Это вещи, которые вырастают из самых простых заповедей, каких-то местами даже просто общих нравственных или литургических правил, принципов и так далее. И они в массе своей достаточно короткие, ёмкие и понятные. Вот. И, соответственно, в сочетании с этой вот римской авторитетностью такая ясность этого устава сделала его чрезвычайно популярным, и мало-помалу он распространяется сам собой в разных монастырях Латинского Запада. Вы можете взглянуть на картинке номер 7, как раз на позднюю сравнительно миниатюру, конечно же, никак не современную самому Бенедикту, где вот он, собственно, передает свой устав благодарным потомкам, представителям уже тоже монашества будущего. По сюжету очень похоже на те картинки, которые мы с вами видели в прошлый раз, говоря про, например, там Рабана Мавра. И вот здесь-то я и предлагаю нам переместиться уже в эпоху каролингов. То есть сам Бенедикт у нас окончил свою жизнь в середине VI века. Потом произошли некие процессы, когда его устав, наряду со многими другими уставами, то есть он не был единственным на тот момент, не был, может быть, даже и самым авторитетным. Он просто получил распространение во франкских землях. И вот это сыграло свою очень важную роль в эпоху каролингов, когда Карл Великий искал в том числе какую-то основу для духовного единства собственной империи. Мы помним, что в 80-е годы 8 века у Карла Великого уже появляется вот это стремление превратить христианскую ученость и христианское благочестие в некую основу, которая бы скрепляла, как единое целое, его обширное и разнородное государство. И как раз ориентация Карла на римскую традицию, она абсолютно понятна. Раз уж он император, коронованный в Риме, раз уж он ориентируется на подражание вот этому самому, этой самой римской традиции политической, то и церковная традиция должна быть как-то с Римом связана. И как раз вот здесь репутация устава Бенедикта как такого римского устава играет свою очень важную роль. И он начинает распространяться, приживаться и утверждаться в империи каролингов. Но я сказала, что он начинает распространяться и приживаться в империи каролингов, и была не совсем точна, потому что на самом деле к тому моменту, когда Карл взял на вооружение идею распространения вот этого самого устава, обнаружилось, что во многих регионах Франции на самом деле уже существуют свои монастыри, где этот устав принят на вооружение и существует вполне благополучно. И, например, одним из регионов, где он был уже распространен, являлась Аквитания. Аквитания — это регион, условно говоря, на юго-западе современной Франции. А здесь у нас появляется еще один такой сюжет, сюжет, связанный со вторым Бенедиктом. То есть как бы линия, которая протянулась от Бенедикта Новосийского к Бенедикту, жившему в конце 8-го, в начале 9 века, Бенедикту Анианскому. Человеку, который был еще одним из тех, кто в свою эпоху задумался снова о том, что ему кажется, что забыты какие-то правильные основы, по которым должна строиться жизнь христианина, и что нужно снова эти основы утвердить, подчеркнуть, реформировать и так далее. И Бенедикт начинает свои попытки исправить жизнь в тех монастырях, где ему доводится оказаться. Сам он происходит, надо сказать, еще из более южного региона. Насколько можно судить, он происходит из Испании. Во всяком случае, он вестгот по происхождению. А потом вот он перемещается на юг Франции. Он находится в разных монастырях в районе вот, например, современного Монпелье, находится как раз тот самый монастырь Аниан или Аньян, по которому Бенедикт получает свое прозвище. Он намеревается вот установить строгое общежитие в своей общине и хочет положить в основу изначально вот самый первый, самый чистый, как ему кажется, самый правильный и совершенный устав Пахомия Великого. Но оказывается, что вот сподвижники Бенедикта как раз-таки строгости этого устава перенести не могут. И повторяется во многом история Бенедикта Нурсийского в этом смысле. И для того, чтобы сохранить каким-то образом возможность продолжать свою деятельность, Бенедикт, оставаясь, в общем, сторонником этих самых традиций восточных аскетов, вынужден смягчить строгость устава и обращает внимание после этого как раз на устав святого Бенедикта, который больше соответствует тем целям, которые у него есть. И здесь как раз примерно в эти же времена, когда приходит к бенедиктинскому уставу Бенедикт Анианский, здесь же, с другой стороны, начинается деятельность Карла Великого. И вот мы знаем как раз о грамоте Карла Великого, которая дана в 787 году Анианской обители, которая показывает, что в это время уже, в общем, был бенедиктинский устав в Аниане и без всякого Карла. Но, естественно, такое совпадение усиливает необычайно авторитет и Бенедикта, и его обители. И он становится, вот этот монастырь, своего рода таким образцом, идеалом правильного каролинского монастыря. Отсюда начинают развиваться другие монастыри, начинают посылаться члены общины для того, чтобы поделиться опытом, для того, чтобы распространить какие-то знания и правила монашеской жизни на другие общины. Процесс этот при Карле Великом происходит сначала как бы более локально, и достигает очень больших масштабов уже при сыне Карла Великого, Людовике Благочестивом. Людовик Благочестивый те самую реформу монашеской жизни возводит уже в очень важный принцип своей политики. Мы помним, что он как раз изменил характер Каролингского возрождения в сторону такой большей религиозности. И поэтому вот эта христианская идея становится для него основой его политики «Renovatio Regni Francorum», то есть, вот, как бы, опять же, возрождение церкви как часть возрождения Римской империи, Каролингской империи и так далее. Для того, чтобы вот эта империя была, как ему кажется, единой, нужно единство и единообразие в жизни монастырей. Все равно, по мере того, как распространяется Бенедиктинский устав, далеко не везде эти нормы понимаются одинаково, далеко не везде эта унификация по-настоящему происходит, и поэтому без проявления какого-то целенаправленного волевого решения государя ничего, как ему кажется, не произойдет. Бенедикт Анианский становится уже не просто таким инициативным подвижником, но, можно сказать, вот таким официальным соратником властителя и действует уже как такой полноправный представитель короля, полноправный представитель императора, который становится лидером очень важных крупных обителей, в том числе одной из обителей вблиз Ахена, столицы, как мы помним, Каролинской империи, такого главного символического центра державы Карла. И он снова и снова насаждает везде вот эти нормы, в основе которых лежит отредактированный им Бенедиктинский устав, стараясь все это привести, как полагается, как ему было рекомендовано королем Людовиком, ad formam unitatis, то есть вот к этой самой единообразной форме, или единой мере, uniformis mensae, еще это называлось. Это касалось самых разных аспектов, то есть в питании, в богослужении, в пении должны быть некие нормы, некие стандарты, по которым проверяется степень эффективности работы монастыря. Ну вот, что-то здесь есть от идей, при которым сейчас реформируется наше образование, да, то есть ввести некие четкие нормы, по которым можно вот видеть, насколько институция соответствует или не соответствует идеалу определенному. Для развития этого движения издаются специальные официальные правила, например, Ахенское правило, такой тоже вот текст, который издается в 816 году как способ упорядочить и унифицировать жизнь разных монастырей, подчинить какому-то единому принципу. Появляются специальные проверяющие инспекторы, которые должны контролировать степень соответствия жизни внутри общины вот тому самому идеалу. Вот, и, соответственно, все это становится все более и более таким системным и концептуальным. Это уже не порыв такого реформатора-одиночки. Да, и здесь мы можем как раз вот сравнить. На картинке номер 8 у нас есть еще одно изображение, уже очень позднее, раннего нового времени, где Бенедикт изображен с таким одним из своих важных атрибутов. Это чаша, в которой находится змея, ядовитая змея. Вообще, у Бенедикта, конечно, было много разных атрибутов, с которыми его было принято изображать, но вот одним из очень важных атрибутов была именно либо расколотая чаша, либо чаша со змеей, которая напоминала о том эпизоде, когда вот эти самые нежелавшие реформироваться монахи попытались его вовсе отравить. И, соответственно, это был такой некий подвиг, инициатива реформатора-одиночки. Этот образ навсегда у нас остается. И вот в момент как раз, что приносит нового Каролинге в эту всю историю, так это системность, это официальность, это какая-то совсем другая уже основа. Это реформаторы, поддержанные государством, это реформаторы, поддержанные сильными мира сего. И в этом есть разница между тем самым Бенедиктом Нурсийским и Бенедиктом Анианским, который, впрочем, тоже, как мы помним, начинал путь свой достаточно похоже на своего тезку из VI столетия. Но то, как вот как раз это все все-таки по существу серьезно изменилось, мы можем оценить, например, взглянув на картинку номер 9 и увидев там так называемый Сан-Галенский план монастыря, который создан, ну, ориентировочно в самом-самом начале 9 века, около 800 года. Я вам уже показывала его, мне кажется, даже неоднократно на лекциях, но вживую. Но теперь вы можете вот его спокойнее разглядеть у себя с компьютера, скачав вот эти иллюстрации, и посмотреть на различные детали, увидев, насколько там много разных любопытных подробностей. Как мы видим, это план монастыря, в котором огромное количество разного рода построек. В центре мы видим сооружения, связанные непосредственно, собственно, с церковными вещами, с церковной службой. Ее окружает множество вещей, множество зданий, сооружений, которые предназначены для того, чтобы монахи там жили, для того, чтобы они вели там какую-то хозяйственную деятельность, то есть, например, кухни, мастерские, конюшни, пивоварни, что немаловажно, больницы для того, чтобы принимать там в том числе и не только представители братьев монастыря, но и жители окрестных каких-то поселений, странноприимные дома и тому подобное. Библиотеки, разумеется, то есть научные разного рода центры, предполагающие наличие скриптория и так далее. Долгое время у нас в науке считалось, что это план некого реального монастыря, но в целом сейчас уже становится ясно, что, скорее всего, это образ монастыря идеального. Монастыря как бы в своем таком самом совершенном воплощении. И мы видим, что это воплощение предполагает такое, в общем, четкое, упорядоченное, как бы не из порыва духовного рождающегося, а из очень прагматичных и четких расчетов. Надо сказать, кстати, что вплоть до чуть ли не 13 века у нас архитектурных планов от средневековья раннего практически не сохранилось, за исключением этого плана монастыря, как бы, что само по себе показывает, да, где у нас вот было такое представление о четком проектировании каких-то, вот тут даже мы видим, что все условные улицы этого такого микрогорода, они как улицы какого-то римского большого центра. Если сравнить планы городов античных и городов средневековых, вы помните, как сильно там отличается устройство улиц. Да? Если средневековый город, который развивается по своим законам, у него там совершенно безумные какие-то непредсказуемые повороты, узенькие, нелогичные улочки, а римские города это, как правило, очень четкие, прямые линии, прямые углы, перекрестки. И это особенно заметно в тех городах, где есть, например, район с римских кварталов и районы средневековых. Они совершенно друг на друга, как правило, не похожи. И вот, как ни странно, этот ранний средневековый план монастыря у нас с точки зрения плана гораздо ближе к римскому, в общем-то, идеалу. И это нам о многом говорит, да, то есть все-таки то, что распространение устава, распространение такого общепризнанных норм монашеского жития происходит именно с опорой на государство, то самое государство, которое воображает себя преемником Римской империи, все-таки достаточно много значит для Латинского Запада. Вот это тесное взаимодействие с светскими властями дает монастырям Каролинской империи как ряд преимуществ, как такое покровительство и привилегии определенные, так и последствия, которые в дальнейшем будут пониматься потомками как раз тоже искажение первоначального замысла, как отступление от все того же христианского идеала, и цикл повторится. Почему это произойдет? Вот это тесное взаимодействие с государственным как бы аппаратом и с властителями Понятно, что четкого аппарата нету, но вот с этими какая-то попытка регламентировать жизнь общин уже не только, собственно, уставами, но и, например, какими-то указами, капитуляриями, которые исходят от короля, это нечто сравнительно необычное, разумеется. И помимо этого, мы помним, что монастыри у нас становятся, в том числе, очень крупными землевладельцами. Они получают привилегии, так же, как может получить привилегию, например, светский феодал. И что предполагает, с одной стороны, и защиту королевскую, и покровительство, и помощь. Но с другой стороны, ряд обязательств, среди которых есть, например, налог, а в некоторых случаях и обязательство давать определенное количество воинов с монастыря. То есть есть определенные категории монастырей, которые классифицируются как поставляющие призывников. Ну, точнее, опять же, я тут, конечно, анахронический термин использую, да, ну, то есть вот солдат и налог. Кто-то дает только налог, как правило, натурой, да, то есть вот плодами, например, сельскохозяйственными. Есть определенные обязательства перед королем в плане того, что монастырь должен предоставлять место для приема короля, когда тот объезжает свои владения, да, это как бы одна из потенциальных королевских резиденций всякий уважающий себя монастырь. Есть обязательство молитвенного поминовения нынешнего государя и его родственников, что делает его предков, в том числе умерших, что делает монастыри такими тоже важными политическими центрами почитания памяти государей. И эта практика существует у нас как в Каролинскую, так и в Атоновскую эпоху. И, соответственно, все ближе и ближе церковь, монастыри срастаются с государством, с империей. И это как раз тоже часть того процесса, который мы в более широком смысле знаем как создание имперской церкви, которая происходит у нас, начиная с каролингской эпохи и продолжая в атоновскую эпоху. Помним мы о том, что довольно распространенной практикой в эпоху каролингов является, например, существование светских аббатов, так называемых, как раз аббати-лаицы, когда просто какой-нибудь сподвижник государя мог получить монастырь вместе с его владениями в качестве такого феодального своего владения, части своего, в общем, общего надела феодального. Но это практика, которая существует еще со времен мировингов. Во времена каролингов существует скорее в начале, то есть, например, помним, что биограф Карла Великого Эйнхард являлся таким самым светским аббатом, и это считалось совершенно нормальным, и многие другие представители окружения Карла. Но вот с момента, когда Людовик Благочестивый берется за реформирование монастырской системы, эта практика становится менее распространенной. То есть, наоборот, в какой-то момент как бы король старается освобождать монастыри от влияния местных светских феодалов, сеньоров, и даже в каких-то случаях от влияния местных епископов, диацезу которых формально может принадлежать монастырь. Но монастыри как бы переподчиняются из вот этой иерархии церковной непосредственно королю, например, или каким-то духовным авторитетом, взаимодействующим с королем, наподобие Бенедикта Анианского того же самого, или вот вовсе получает нечто вроде такой сравнительной независимости на условии того, что несет вот тот самый ряд обязательств перед королями. Надо сказать, что с этого момента, кстати, становится все более и более распространенной практика, что представители знатных родов посылают в монастыри своих детей, сыновей и дочерей еще с младенческих лет, и там они полностью иногда проживают жизнь, получают образование, посвящают себя жизни в монастыре и становятся в результате аббатами монастырей или аббатисами этих монастырей. И здесь совмещаются как бы два плюса для монастыря. С одной стороны, лидером монастыря остается духовное лицо, воспитанник этой самой обители, но при этом монастырь пользуется всеми теми же привилегиями, что раньше были у монастырей под руководством светских аббатов, и даже большими. То есть род, с которой связан с этим аббатом, естественно, активно поддерживает монастырь дарами, какими-то другими привилегиями, и это бесконечно удобно и выгодно с точки зрения благоденствия и процветания всей общины. А для знатного рода, соответственно, возможность создать себе такие тоже личные центры, где будет, например, почитание вашей родовой памяти. Кстати, очень многие знатные роды, про которые мы знаем, даже в позднее средневековье, они сохранили такую свою память генеалогическую во многом за счет этой монастырской традиции, которая почитала кого-то из их далеких предков, как, например, основателей или первых покровителей монастыря и так далее. Но все-таки для большинства самых влиятельных обителей, самых значимых, в том числе с точки зрения культурной, таких как Фульда или Райхенау. Мы уже видели, например, кстати, произведение из этого монастыря. Это был центр прекрасной книжной миниатюры Райхенау. На Боденском озере современным сейчас находится он. Как, впрочем, и раньше оно было Боденским в не меньшей степени. Сан-Гален, Карби, ну вот уже очень многие центры, которых мы касались, все они тесно соотносятся именно вот в первую очередь с королем и с императором. У них есть вот эти обязательства сервицум регис, службы королю. И в том числе вот та же самая книжность и учёность, да, она возникает как бы в привязке к этой идее службы королю. То есть создание, например, пышных иллюстрированных кодексов как часть выполнения такого госзаказа. Этот же самый принцип у нас сохраняется и в ту эпоху, когда единство прежней Каролинской империи распадается. Когда вот эти идеи Людовика Благочестивого себя уже о том, что единство церковное должно стать таким веществом, скрепляющим единство государства, эти идеи не вполне, к сожалению, оправдываются. И сами эти все связи между монастырями, которые создались во времена расцвета каролингов, и связи между монастырями и центром, и связи между монастырями и государем ослабевают. И конец 9-го, начало 10 века — это такая тоже промежуток цезуры, это во многом времени, когда у нас существуют уже такие разрозненные между собой во многом эти центры, взаимодействуют только монастыри, которые находятся сравнительно близко между собой. Это способствует, надо сказать, тому, что как раз в этот период вырабатываются разные стилистические школы, направления, какое-то своеобразие появляется. Как раз от этой унификации культурное развитие начинает переходить, наоборот, к какой-то полифоничности, к многообразию. Но при этом масштабы, темпы развития и скорость распространения каких-то новаций, которые могут возникнуть в одном монастыре, конечно же, значительно снижается. Все это приходит в относительный такой, если не упадок, то состояние такой замедленности, состояние, опять же, полузабвения такого, состояние легкого оцепенения этого монашеской и духовной традиции. Как уже я рассказывала вам на прошлой лекции, упадок, степень этого упадка преувеличивать, конечно, не надо, потому что и в это время у нас существуют очень мощные, очень важные центры, и они ни на секунду не затихают их развитие. Я рассказывала вам о Ноткере Заике, например, выдающемся церковном деятеле, который считается и создателем духовных гимнов, и дидактических сочинений, и исторического сочинения очень важного. Он как раз у нас действует в эпоху уже позднекаролингскую, а вслед за этим ноткером в той же самой обители Санкт-Галлен существует еще ряд ноткеров. У них, как и у королей, которых существует целая династия, и в том числе принцип нумерации, который связан с тем, что одноименные представители одной и той же линии, одного и того же рода, как Атон первый, Атон второй, Атон третий, точно так же существуют и ноткеры разных поколений в одном и том же монастыре. Они, естественно, могут не являться между собой родственниками, но они являются как бы такими родственниками духовными, продолжателями одной и той же духовной линии, линии родства идейного внутри монастыря в какой-то степени. И вот как раз есть у нас и другие ноткеры, и линия эта не прерывается, и потом то же самое, например, выходец из Санкт-Галлена ноткер Льежский становится епископом и очень важным деятелем уже атоновской эпохи, и между ними есть целая череда таких персонажей. И, соответственно, мы понимаем, что здесь уже существует вот эта традиция, существует некая непрерывная связь. Но это можно сказать в первую очередь о крупных обителях, которые были и богатыми, поскольку успели накопить очень большой не только символический, но и реальный капитал во времена тесного сотрудничества как раз вот с этим вот каролингским государством, и которые по-прежнему являются и резиденциями, и в целом очень важными элементами всей системы власти внутри империи. Даже когда каролинги совсем окончательно утрачивают влияние во многих регионах Франции, да, все равно те центры, которые были созданы, продолжают успешно функционировать и продолжают в значительной степени все-таки коммуникацию между собой. И здесь как раз очень важно подчеркнуть, что, наверное, тот период, когда было возможно распространить этот самый общий устав, когда стало возможным заложить вот этот общий фундамент, одинаковые принципы жизни в монастырях, это время как раз очень много значило в том, как основа вот этого будущего устойчивого развития именно монастырской среды, монастырской культуры внутри каролингов. Даже когда другие структуры внутри каролингского государства уже трансформируются, деформируются, распадаются, утрачивают связь между регионами, вот именно монастыри между собой сохраняют коммуникацию. При всем том, что я уже сказала, что разрозненность, конечно, увеличивается, но представьте себе, если по всей Европе уже существует огромное количество разных центров, это действительно разные регионы Европы, поскольку империя каролингов, как вы помните, очень обширна, и вот в этих самых разных регионах существуют обители, которые по одному и тому же распорядку, по одному и тому же набору правил, по одному и тому же как бы расписанию богослужений плюс-минус существуют. Все это упрощает коммуникацию, все это упрощает взаимодействие, все это делает монастыри действительно очень большой силой. Но, как я уже сказала, да, все-таки вот эта вот интегрированность монастырей в жизнь, в том числе мирскую, которая была в каролингскую эпоху очень значительной, конечно, не могла не наложить отпечаток. И, конечно, помимо вот этих вот прославленных великих обителей, которые мы уже перечисляли неоднократно, и которые никогда не прерывали свои культурные традиции, существовало огромное количество монастырей менее влиятельных, менее значительных, менее богатых, менее кому-то известных в целом, где происходило очень много всего, что совсем никак не соответствовало даже достаточно нетребовательному с точки зрения каких-то вот аскетических подвигов бенедиктинскому уставу. Жизнь в монастырях в массе своей все больше и больше обмерщалась, все сильнее уходило от каких-то вот этих строгих норм, догм, христианских принципов. И христианские писатели все чаще и чаще начинали сетовать о том, что мы вновь удаляемся от того самого первоначального идеала. Снова мы должны искать вот то, как нужно истинному христианину жить, чтобы его жизнь была в наибольшей степени подобна жизни ученика и последователя Христа. И здесь, как мы понимаем, чем дальше в глубину веков, тем больше уже забываются первоначальные какие-то нормы жизни христианской церкви первых веков христианства. И тем больше таким медиумом, таким посредником, который передает в будущее вот эти представления о истинном христианском, об истинном христианском монастыре, об истинном христианской общине, становится именно уже устав Бенедикта, который изначально как-то возникал в ситуации, когда считалось, что что-то не так. А теперь вот Бенедикт у нас становится выразителем как бы тех самых идеалов, тех самых времен, когда жизнь в монастырях была устроена правильно, и которую мы уже безвозвратно теряем. В целом, главные вещи, которые связаны с монашеской жизнью, и по которым, которые являются критерием того, насколько верно ведет тот или иной монастырь свою жизнь, является на протяжении Средневековья три евангельских совета, так называемых, которые восходят, собственно, еще к словам Христа. Это совет соблюдать, в первую очередь, послушание, безбрачие и бедность. То есть это те советы, те рекомендации, которые как бы касаются, в общем, всякого христианина, но монах должен их соблюдать значительно более строго и буквально, и без каких бы то ни было вариаций. И как раз вот эти три евангельских совета, они лежат в основе духа устава Святого Бенедикта, и наряду с рядом других норм, вот та самая молитва и труд, и советы, вот как раз являются неким таким объектом, с которым нужно соотносить правильность соблюдения бенедиктинского устава. Но у нас вот каролинги уже больше ничего не инспектируют, не посылают своих официальных проверяльщиков, которые бы сверяли что-то по линейке с единым универсальным уставом. И, в общем, во многих монастырях действительно и обет безбрачия частенько нарушается, то есть становится возможным, например, какие-то совершенно немыслимые, конечно, раньше отношения с монахов, с даже официальные иногда семьи, и более того, проблемы с завещанием детям своего имущества возникают у некоторых монахов, что кажется таким очень парадоксальным. Некоторые священники ведут абсолютно такой мирской образ жизни, даже есть и папы, которые охотятся, и аббаты точно так же, которые могли и воевать, вооружаться, носить доспехи, охотиться, заниматься светскими развлечениями, которые предполагают тоже такую развратную жизнь, роскошь. Тоже, опять же, это нарушение евангельского совета, который касается бедности, тоже вполне себе многие монастыри в этом могли погрязнуть. Ну и как бы насчет послушания тоже возникали на этом фоне значительные, конечно, вопросы, проблемы и так далее. И как вы понимаете, как обычно бывает в такого рода ситуациях, появляется новая волна движения за реформирование церкви. И здесь как раз мы должны поговорить о реформах, которые происходят в X веке. Это очень важный этап в истории вообще всей Западной церкви. В X веке это движение все только начинается, оно начинается очень ярко. И чаще всего это связывают с монастырем Клюни, так называемая Клюнийская реформа, которая обычно распространяется от X века до XI. Но параллельно с Клюнийской реформой в этот период ведутся и ряд других, среди которых самая знаменитая еще одна реформа, связанная с монастырем Горца. Но обо всем по порядку. Да? Снова поговорим про само понятие реформацию, реформа. Что оно означает первоначально, если обратиться к его смыслу на латыни? Реформа – это возвращение к первоначальной форме, то есть это первоначально не новация, это не какое-то внесение принципиально новых идей, а это попытка снова, повторно, вот возвратится все к тому же идеалу. Поэтому, в общем, все те этапы, про которые мы уже говорили, все нововведения, которые начинались у нас со времен отцов Восточной Церкви, каждый из этих этапов можно назвать попыткой вернуться. Каждый новый устав – это попытка вернуться в каком-то плане, это попытка вспомнить, это попытка обрести ту жизнь, которую вели апостолы, когда Христос был на земле. И именно в X веке обоснование вот этих самых реформ, оно становится наиболее таким сложным, глубоким, и оно одновременно имеет какую-то богословскую основу и, с другой стороны, основу, которая связана с реформированием хозяйственного, административного устройства. Здесь, опять же, я вас отсылаю снова к тому самому плану Сан-Галинского монастыря, да, в котором у нас... точнее, плану из Сан-Галинского монастыря. Напоминаю, что это монастырь условный, и это образ монастыря, а не сам монастырь. Опять же, как мы уже говорили, что мы изучаем образы с вами, а не реальность историческую в большой степени. И как раз этот самый план нам показывает, да, насколько вот этот вот духовный пласт был соединен с пластом таким хозяйственным, административным, как уже эта вся традиция была освоена. И поэтому реформы, которые проводились в X веке, они были уже на другой основе. Это были не только реформы, основанные на каких-то духовных идеях, но это были реформы, основанные на всем опыте управления, на всем опыте политическом, на всем опыте хозяйственном, экономическом, которое на тот момент накопилось у аббатов, у поколения аббатов. Этот опыт передавался. Да, у нас в скрипториях монастырских создавались не только кодексы, предназначенные для императоров, например, и не только богословские трактаты, но и, допустим, какие-то дидактические пособия по тому, как правильно возделывать сад, по тому, как вести как раз ту самую хозяйственную деятельность. То есть те самые дидактические сочинения, например, Ноткера, связанные с тем, как правильно исполнять музыку, церковные песнопения, это часть дидактической традиции, которая касалась не только духовной области, не только искусства, но и вот этой самой хозяйственной системы. И какие-то медицинские знания, если в монастыре у нас есть больница. Вот. И, соответственно, этот опыт накапливался и позволил проводить реформы X века совершенно уже на другом уровне. И для нас образ вот идеального монастыря в уже новом столетии – это образ монастыря Клюни. Итак, монашеская реформа, которая начинается у нас из Бургундии, из обители Клюнийской, лидером которой становится очень такой харизматичный, по-видимому, и одаренный с точки зрения лидерских качеств аббат по имени Адон Клюнийский. В середине X века он создает ряд трактатов, и житие, и другие программные тексты, в которых формулирует тезисы, на основе которых в дальнейшем будет осуществляться вот одна из самых знаменитых монастырских реформ всего Средневековья. А в основе этих тезисов лежит как раз вот идея о том, что корень всех зол, корень всех бед, которые случились и с церковью, и с монастырями, заключается в пренебрежении духовными ценностями, духовной жизни. И что некоторые монахи настолько уклонились уже от своего долга жить по обетам, помним те же самые три главных послушания, которые следует соблюдать, и которые так мало уже соблюдались, по-видимому, к этому времени, что многие такие добрые христиане-средимирян, по мнению Адона, были гораздо лучше, чем вот эти самые развращенные монахи. Все это нужно срочно, конечно, исправлять. Инструментом исправления всего этого служит по-прежнему бенедиктинский устав. Мы не должны создавать какой-то принципиально новый кодекс для монашествующих, мы просто берем уже освященный веками авторитетный монашеский кодекс и по его модели начинаем обновление монастырей Латинского Запада. Первоначально это зоны, которые связаны с Бургундией и с франкскими, французскими землями. Во Франции в этот период влияние государя уже ограничивается буквально совсем небольшой областью, ближе к северу этих владений. Соответственно, клюнийская реформа в значительной степени осуществляется как бы независимо. Вот эта сеть монастырей, которая разрастается от Клюни, здесь идет очень похожая история на ту, которую мы видели в истории с Бенедиктом Аннианским, когда он начинает распространять бенедиктинский устав сначала у себя в монастыре, потом в некоторых окрестных монастырях, потом посылает каких-то новых и новых как бы таких дипломатов и эмиссаров своей реформы в другие монастыри, она, соответственно, расширяется, то здесь тоже была похожая схема, только если у Бенедикта Аннианского это происходило скорее по инициативе светской власти, то в клюнийской реформе это происходит в значительной степени как такая инициатива монастыря, который все это двигает. И вот, чтобы посмотреть вообще, что собой представляла Клюни, до каких масштабов в результате всех этих реформ разросся монастырь, вы можете посмотреть картинки 10 и 11. Здесь это не имеет отношения, конечно, к X веку, это уже облик собора в монастыре, каким он стал позднее. Уже скорее в 11 столетии у нас такой Клюнийский монастырь приобретает еще ярко выраженное земное величие. Но вы можете оценить, на иллюстрации 10 у нас изображена, кстати, проповедь папы Урбана II в освящении церкви, точнее, как раз в Клюни в конце XI века. И тут вы можете оценить, да, что на 10-й и 11-й картинке изображена одна и та же церковь, только вот на 10-м мы видим миниатюру книжную, некое такое образное воплощение этой архитектуры. И на 11-й видим реконструкцию, можем оценить масштабы этой постройки. Понятно, что такого рода сооружение могло возникнуть только в очень богатом, очень авторитетном духовном центре. И вот до таких масштабов дорос Клюнийский монастырь благодаря тому, что в X веке стал центром этой самой реформы. Да, реформа началась в ситуации ослабления королевской власти, в раздробленности, усобицы разного рода духовные и экономические кризисы, набеги норманов, от которых страдали монастыри, но все это не мешало развитию сети монастырской. Постепенно набеги в X веке как раз становятся менее разрушительными, сами норманы переключаются на другие направления, натиск венгров, которые иногда доходили до Западной Европы, до самого запада Западной Европы, прекращается под воздействием как раз военных побед династии Атонов. И тем самым Клюни в результате получает возможность вот максимально расширить свою сеть влияния. Вы и на картинке 12 вы можете посмотреть карту, которая, правда, к сожалению, не на русском, но зато тут как раз все написано на языках оригинала. Да, если мы смотрим, вы можете оценить вот этот большой кружок Клюни, центр, из которого распространяется клюнийская реформа. И вот эта вся зона, выделенная желтым цветом, с многочисленными центрами реформы. 5 главных вот таких дочерних монастыря, 5 главных центра реформы за пределами Клюни, один из которых находится, например, на юге Англии. И многочисленные другие центры можете оценить, да, то есть и как бы у нас идет развитие, вот посылается один или несколько монахов поделиться опытом, насаждают вот эти новые правила жизни в монастыре, хотя которые на самом деле являются во многом возрождением прежних правил, но все же воспринимаются как какая-то реформа. От него расходятся другие ветви, и, соответственно, от этих ветвей еще другие зависимые просто центры. И таким образом очень динамично, очень быстро, за сравнительно короткий срок, все это распространяется, в том числе и вплоть до Италии, вплоть до Рима в какой-то момент. Впрочем, эта карта соответствует тоже уже и чуть более позднему периоду, чем тот, о котором мы говорим в рамках этого курса, но вы должны оценить как бы просто, в принципе, масштаб развития всего этого. Да, если... Если мы помним, что у реформаторов вроде Бенедикта Нурсийского изначально возникали вот эти вот такие мрачные легенды о том, что их община не принимает, то вот в случае с Адоном Клюнийским у нас и сохранилась только традиция такая, в первую очередь, апологетическая, которая показывает, насколько преданными и искренними были его приверженцы, насколько они страстно следовали установлениям, которые им рекомендовал соблюдать их любимый аббат, их любимый лидер. И в том числе это были достаточно серьезные аскетические послушания. Ну, вот, чтобы представить себе, какого рода истории там могли произойти, я вам расскажу небольшую такую легенду, да, которая просто показывает род монастырских преданий таких. Они, конечно, далеко не настолько изысканные, какие-то духовно глубокие, как легенда, связанная с восточными пустынниками. Но, тем не менее, путешествуя с группой своих монахов, Адон дал им поручение, все они приняли обет молчания в его присутствии. И никто не имел права произносить что-то вслух. И когда Адон сам уснул на привале, а некоторые из монахов в этот момент бодрствовали, то они, столкнувшись с конокрадами, которые прямо на глазах у них уводили их лошадей, не смогли предотвратить этого преступления, потому что расставание с вот этими материальными мирскими благами в данном случае, с лошадьми, им казалось гораздо менее какой-то серьезной утратой, чем нарушение обета, который они дали Адону, даже при том, что вот они могли каким-то образом его легко разбудить и разбудить других своих братьев и, соответственно, своих коней благополучно спасти. Но вот этот вот дух отречения от мирских благ в пользу какого-то духовного поиска здесь запечатлелся. Хотя мы видим, что эта история такая довольно простодушная и, ну, показывает некоторое упрощение вот этих вот, скажем, духовных поисков. Параллельно с Клюни у нас развиваются, как я говорила, уже другие центры. И вот я хотела бы рассказать вам про параллельный центр в Горце, в первую очередь потому, что это была зона, связанная уже с германскими землями, в первую очередь, и с державой Атонов. Если вот вы на карте номер 12 видите зону распространения Клюнийской реформы, то если вы посмотрите к востоку, на зону вокруг Рейна и, например, между Рейном и Маасом, вот этой самой рекой, которая у нас течет к западнее Рейна, то вы представите себе зону, с которой началось распространение реформы Горце. Горце — это аббатство близ города Меца, которое в 30-е годы X века начинает во многом под влиянием выходцев из Клюни свое собственное тоже движение за возвращение к правильным унифицированным нормам бенедиктинского устава в той форме, какой он был уже проинтерпретирован Бенедиктом Анианским. Но распространяют, они уже не, собственно, клинические концепции, а несколько модифицированные под свою реальность идеи. Сначала в Лотарингии это начинает распространяться, благодаря покровительству местного епископа Адальберона Мецкого. Он тоже целенаправленно начинает переводить монахов из Горца в другие монастыри своего епископства. Это происходит централизованно, как бы, и не без согласования, не без общения с государями династии Людольфингов. И чем дальше, тем больше, чем заметнее становится распространение этих самых обителей реформированных в соответствии с уставом Горцы, тем активнее во взаимодействии с этими монастырями входят властители из рода Атонов и представители их светского знатного окружения. Лотарингия, как мы помним, с середины 20-х годов входит в состав немецкой державы, то есть королевства восточно-франкского, которое постепенно становится королевством Германии, и во главе которого стоят Атоны. Ну и, соответственно, те же самые земли в Франконии, где появляются реформированные монастыри, и другие зоны, прежде всего западные зоны Восточного Франкского королевства, активно подвергаются вот этим преобразованиям. С точки зрения духовной, с точки зрения как бы порядка жизни монастыря, реформа Горца не так сильно отличается от Клюни. Но отличается она именно в первую очередь по тому, насколько деятели этой реформы связаны с светскими властителями. Вот реформа Горца все-таки принято считать частью имперской политики Атонов, их политики имперской церкви, Кайзеркирхе, Райхскирхе. Поскольку многие выходцы из этих монастырей начинают выполнять, например, какие-то обязанности, допустим, становятся послами. Есть такой знаменитый Иоанн из Горца, оставивший воспоминания про свое посольство от Атонов к халифу Кордофы Абдурахману III. Есть многие другие выходцы, которые тоже находили возможность сделать карьеру при Атоновском дворе. Те, которые стремились не столько к вот такому независимому монашескому житию, на которое не способен повлиять никто из земных владык, сколько к более такому уравновешенному, что ли, сосуществованию с светской властью. Возможно, это было, конечно, в первую очередь связано с политическими реалиями, поскольку если Франция у нас в этот момент гораздо более разрознена, и территории, на которых распространяется клюнийская реформа, это все достаточно мало централизованные территории. Если вы взглянете на карту, да, то там Бургундия, которая была отдельной долгое время и все меньше и меньше степени оставалась каким-то влиятельным политическим центром. В конце концов, уже в XI веке она присоединилась к империи Атонов, точнее, на тот момент уже империи Салиев, которая выросла из империи Атонов, но к немецкому государству, да, Франция, которая действительно развалилась на огромное количество разных феодальных владений, и королевский домен самый маленький, едва ли не самый маленький из них. Северная Испания, где тоже существует целый ряд различных государств христианских реконкисты, которые многие между собой ведут даже определенные какие-то конфликты. Зона в Северной Италии, зона в Центральной Италии. Все это зоны достаточно мало управляемые, централизованные и так далее. Хотя, кстати говоря, некоторые властители из рода Атонов, включая, например, Атона II, активно пытаются наладить какую-то коммуникацию с аббатами Клюни и попытаться их переманить на свою сторону и сделать такими своими агентами своего влияния политического, это, конечно, было очень заманчиво. И вроде бы даже были связи, поскольку супруга, вторая супруга Атона I, королева Адальгейда, была родом как раз-таки из Бургундии. И уже в силу своего рождения она была связана в том числе и с бургундскими монастырями. И большинство из них были реформированы по принципу Клюни. Как бы, и, соответственно, сама Адальгейда поддерживала очень близкие дружеские отношения с многими аббатами. Но, тем не менее, клюнийская духовная элита не считала выгодным для себя сотрудничество вот с атоновскими властителями. То есть, к тому моменту, видимо, у них уже было очень много своих, в том числе и политических источников влияния, им не были нужны вот такого рода могущественные покровители. И поэтому атоны, в общем, стали выстраивать свою альтернативную систему, более управляемую, более покорную и больше похожую, наверное, на то, к чему стремился Людовик Благочестивый когда-то. Хотя с точки зрения вот унификации, с точки зрения какого-то распространения на большие территории единого принципа монастырской жизни, клюнийцы были очень близки к идеалу Людовика Благочестивого. За тем только исключением, что они осторожнее относились к взаимодействию с теми самыми светскими государями. Опять же, повторюсь, это не значит, что они полностью отказывались, отрицали возможность такого взаимодействия. Просто историческая реальность в зоне распространения клюнийской реформы была значительно уже отличавшейся от той реальности, которую застал Людовик Благочестивый, и от того все-таки относительно целостного и управляемого пространства, которое сложилось на немецких землях, которые тоже, конечно, отнюдь не были единым монолитным таким государством. Это были тоже отдельные герцогства, отдельные земли, частенько между собой как-то враждовавшие, конкурировавшие, но объединенные все-таки фигурой авторитетных властителей. И вот здесь, как бы, как в политическом отношении Франция и Германия пошли разными путями, так и в отношении церковной реформы тоже и они сравнительно сильно отличались. И история, та, которая началась в X веке, продолжилась на протяжении двух последующих веков, особенно то, что касается клюнийской реформы. И можно сказать, что это была последняя волна реформации, последняя волна монастырской реформы, которая осуществлялась с опорой прежде всего на бенедиктинский устав, прежде всего на тот самый идеал раннесредневекового монашества, который вырастал еще из позднеантичной традиции. В дальнейшем новые волны происходили снова и снова. Никогда невозможно отказаться вот от этой вот мысли, что мы сейчас находимся в каком-то нравственном упадке, погрязли в грехе, поскольку грех все-таки это такая вещь, которая является, в общем, константой в жизни любого христианина и в жизни любого христианского государства, в том числе, да, то есть поскольку всегда можно найти повод посетовать на грехи своих современников, именно поэтому всегда можно найти повод попытаться вернуться к идеалу. Идеал всегда недостижим, идеал всегда утрачен, идеал всегда позабыт. Но вот поиски идеала в зрелом средневековье и средневековье позднем начинают осуществляться уже несколько иначе. Они ведутся с гораздо большей степенью новаторства. Причем чем дальше, тем сильнее. Возникают новые монастырские ордены с принципиально новыми уставами, с принципиально новыми идеями, которые могут уже в значительной степени отличаться от бенедиктинского устава. Местами эти уставы воспринимаются как прямо полемические. И если мы говорим, например, о начале XIII века, это момент такой вспышки, когда возникает особенно много новых орденов, живущих по новым принципам. И это время достаточно сильно конфликтное. Это время, когда возникает орден францисканцев, где вот эта такая классическая монастырская традиция, которая обычно связана с учёностью, вот с этим таким с этой линией преемственности внутри образованных клириков, образованных монахов, которые заимствуют знания из античных трудов, из трудов раннесредневековых, передают эти знания из поколения в поколение. Вот на смену этим представлениям у нас, например, в начале 13 века приходит святой Франциск, который проповедует образ совсем другого монаха. Монаха, который часто происходит из гораздо более простонародной среды, который исповедует такую простодушную народную религиозность. Часто сам Франциск в житиях там именуется простаком, даже в каких-то случаях там таким дурачком. Он говорит, я homo simplex et idiota, то есть человек простой и, ну вот, не ученый. Идиота, как бы тут можно по-разному трактовать, по-разному переводить на русский. И здесь идея возвращения и обнуления, возвращения к тому самому апостольскому идеалу уже начинает восприниматься гораздо более оригинально. Это идея возвращения к простоте, как бы, а не к знанию, например, которого искали, например, вот эти духовные подвижники первых веков монашества. Но главное здесь, да, еще раньше, еще до вот этого момента, когда возникают францисканцы, современные орден святого Доминика, доминиканцы и ряд других орденов, еще раньше у нас существуют общины цистерцианцев, это тоже другой несколько принцип с XI века. Они уже создают собственные варианты устава и так далее. Можно перечислять множество здесь имен реформаторов, множество названий монашеских общин. Но дело здесь уже вот в том, что все они отличаются от раннесредневекового периода такой большей степенью радикальности, новаторства в этих реформах. А вот раннесредневековые реформы, они часто очень масштабны, очень важны с точки зрения своего влияния, с точки зрения поддержки, в том числе культурные традиции внутри монастырей, но они основываются на гораздо более консервативном подходе, на том, что мы имеем в основе всегда едва ли не один ключевой текст, созданный очень рано, созданный в раннем Средневековье, в VI веке, Бенедиктом Нурсийским, на основе древних уставов отцов-пустынников. И как мы видим, к этому самому уставу апеллируют и светские властители, вроде Людовика Благочестивого, и духовные реформаторы, вроде Адона Клюнийского, и вот такие персонажи, которые соединяют в себе и коллаборационизм со светскими государями, и духовное подвижничество наподобие бенедиктонианского, у них у всех есть один общий референс. Это прежде всего устав Святого Бенедикта, в котором, в свою очередь, объединились очень многие предшествующие традиции, как восточная, так и, например, вот эта самая гальская монастырская традиция, которая тоже рано возникает. И как бы уже в уставе Святого Бенедикта уже есть сплав восточного и западного. И, конечно же, в нем есть вот влияние той самой античной учености первых веков раннего средневековья и какой-то этот политический дух, связанный с Римом, про который мы тоже неоднократно говорили, да, вот он влияет на дальнейшую судьбу этого, кажется, простого для восприятия незамысловатого совершенно текста. Но нельзя сказать, конечно, да, что после раннего Средневековья этот устав становится менее влиятельным. Наоборот, даже, наверное, все больше и больше ширится этого влияния. Но главное, что происходит, что меняется, он не воспринимается всеми как единственный универсальный такой референс для всех. Становится возможным мало-помалу предлагать какие-то альтернативы. Сначала, конечно, как и любая оригинальность в средние века, вот эти все новации не очень пользуются признанием и успехом, но постепенно мы приходим к совершенно другим образом, к другим уставам, другим идеям. И в конце концов, в общем, тоже выходец из монашеской среды, у нас в 16 столетии уже начинает реформацию, которую мы привыкли называть реформацией, и реформация лютеровская, в общем, тоже же в каком-то смысле является восприятие тех, кто ее начинает, отнюдь не каким-то новаторством и революцией, а стремлением вернуться, стремлением исправить ошибки, которые были допущены всеми предшественниками, всеми представителями вот этой вот заблуждавшейся латинской церкви католической, и восстановить чистоту, правильное восприятие Писания, правильное восприятие христианской жизни. История повторяется из раза в раз. И как бы то, что начинается у нас с Бенедикта, продолжается с Клюнийской реформой, затем цистерцианцами, францисканцами, доминиканцами, многочисленными другими орденами, продолжается реформацией на рубеже уже Средневековья и раннего Нового времени. И эту линию можно было бы еще продолжать и продолжать, но, к сожалению, время наше ограничено, и поэтому вы уже сами можете продолжить какой-то дополнительный поиск, а я вот просто лишний раз обращу ваше внимание на то, что и для истории монашества каролингская и атоновская эпоха были эпохами очень существенными и важными.